Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Секс-обучение для школьников. С какого возраста и как? Можно ли пускать дело на самотек? Версия дешевая и чиновничья медицинская. Где же романтика? Все эти вопросы тревожат российских родителей так, как тревожили родителей американских в программе 20-летней давности «Зачем мы перешли на «ты»», которую подготовила и ведет из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 февраля 99 года.
На волнах Радио Свобода передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. Книга 23-летней американской писательницы Венди Шалет «Возвращение скромности» начинается описанием урока в начальной школе штата Висконсин в 1982 году.
Когда я училась в 4 классе, у нас ввели программу развития и взросления, эвфемизм для слов «сексуальное обучение». Началось это обучение так. Однажды наш завуч привел в класс уверенную маленькую женщину, миссис Нельсон, которая объяснила, что отныне в нашем классе будет стоять ящик для вопросов, и мы можем опускать туда записки с вопросами любого рода. Класс был заинтригован. «Ну, например, — сказала новая учительница, — знаете ли вы, что значит выражение «69»?» Класс растерянно молчал. Кто-то робко сказал: «Это 60 плюс 9». Я оглянулась на зауча, который стоял за последней партой, и вдруг увидела, что он густо покраснел. Я подумала, это какой-то странный урок арифметики. «Окей», — сказала миссис Нельсон, — «это вообще-то вопрос для 5 класса. Давайте начнем с вопроса, что такое private parts, приватные, скрытые от всех части тела». В классе раздались смешки. «Хихикать тут совершенно не над чем», — строго сказала миссис Нельсон и раздала нам конверты с информацией для родителей. На этом мое школьное сексуальное обучение закончилось. Родители вытребовали для меня разрешение знакомиться с приватными частями тела дома, приватно. Я до сих пор помню, как мама сердито говорила в телефонную трубку: «Да, я предпочитаю, чтобы она шепталась об этом в раздевалке, а не обсуждала громогласно перед всем классом».
Венди Шалет собрала для своей книги целую коллекцию пособий по секс-обучению, предназначенных для детей младшего возраста. Вот несколько примеров. В книге под названием «Это абсолютно нормально», изданной известнейшей организацией планирования семьи Planned Parenthood, десятилетним детям рекомендуется показывать картинки, на которых веселые мальчики и девочки мастурбируют в постели. В пособиях, принятых в Массачусетсе и в штате Нью-Йорк, с восьмиклассниками проводятся практические занятия, или, во всяком случае, проводились, на которых девочки натягивают презервативы на пальцы мальчикам. Нью-Джерсийская программа «Семейная жизнь» предлагает давать детям некоторые представления о мастурбации, аборте, предохранении от беременности и половом созревании еще до школы, в детском саду. В том числе дается инструкция, как побороть детское смущение, если таковое возникнет. В этом случае детям стоит объяснить, что говорить о так называемых private parts, скрытых, приватных, даже не знаю, как перевести, частях тела, так же естественно, как говорить, например, о локте. Но больше всего меня потрясло объяснение оргазма в школьном пособии для 9-летних детей из висконсинской программы «Развитие и взросление». Оргазм, написано там, это как если тебе очень-очень хочется чихнуть, и ты, наконец, чихаешь. В нашей сегодняшней передаче участвует видный сторонник сексуального просвещения детей, президент Нью-Йоркской организации планирования семьи Александр Зангер.
В наше время в Соединенных Штатах каждый год беременеют около миллиона девушек школьного возраста. Одно это требует, с нашей точки зрения, введения специального курса сексуального образования в школе. Уроки полового воспитания, конечно же, должны соответствовать возрасту детей. Но дать дошкольникам и младшим школьникам основы знаний о человеческом теле и его функциях можно и нужно.
Но зачем же им рассказывать раньше времени, скажем, о мастурбации?
Это тот самый случай, когда половое воспитание можно начинать чуть не с пеленок, потому что уже в младенческом возрасте дети трогают свои половые органы, получая при этом удовольствие. Когда ребенок начинает говорить и понимать, ему надо спокойно рассказывать о сексуальной реакции на прикосновение к отдельным частям тела.
В теории это все звучит научно, но вот как описывает Уэнди Шалит непосредственные результаты уроков сексуального образования.
«Эрик, ты мастурбируешь?» — громко спрашивает мальчик у своей жертвы с двумя бантиками в волосах, которая силится вытащить из шкафчика застрявший учебник. «Эрик, это совершенно нормально, слышишь? Заткнись!» «Эрика, почему бы тебе не помастурбировать прямо сейчас?» «Это нормально! Заткнись! Заткнись!»
Слезы лились рекой. Девочки жаловались, что их дразнят, и что они боятся ездить в школьном автобусе, потому что мальчики хватают их за private parts. В 97 году газета Daily News сообщила, что в Бронксе во время школьной перемены 4 9-летних мальчика силой принудили свою одноклассницу к оральному сексу. И когда девочка со слезами прибежала к учительнице, та просто посоветовала ей выполоскать рот. А чего же, собственно, поднимать панику, если приватные части тела, судя по школьным пособиям, это все равно, что локоть? Да не само ли это секс-обучение и является одной из причин сексуальной распущенности? О казусах секс-обучения я беседую с известным журналистом, корреспондентом газеты «Вашингтон-Пост» Джорджем Уиллом, поместившим в журнале Newsweek рецензию на книгу «Возвращение скромности». Мистер Уилл, не преувеличивает ли Уэнди Шалит нелепость школьного секс-обучения?
Я уверен, что Уэнди Шалит не преувеличивает. Я думаю, что так называемое сексуальное образование создает у подростков, тем более у детей, абсолютно ложное впечатление, что секс – это еще одна физиологическая функция организма, нечто рутинное, напрочь лишенное романтики и трепетности. Как можно было отнять эту функцию у тех, кто занимался этим веками, поколение за поколением, у родителей? Кому пришла в голову идея, что в общем и целом родителям нельзя доверять сексуальное образование их собственных детей? В результате дети мало того, что растут в атмосфере, пронизанной дешевой версией секса, их еще обучают чиновничьей медицинской версии секса. И когда сексуальное насилие и сексуальная безответственность достигли небывалых размеров, руководители системы образования хватаются за голову и удивляются, откуда возникло такое непонимание, или точнее искаженное понимание секса. Надо же было умудриться сделать любовь предметом школьной программы, как урок физкультуры. С моей точки зрения, сексуальное образование наносит вред как сексу, так и образованию.
На волнах радио «Свобода» передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. Модный американский сексолог Эдвард Брехер писал в 69 году.
Главная наша задача – освобождение мужчин, женщин и детей от понятий сексуального стыда и от чувства вины в любовных отношениях. Лучшим примером являются Швеция и Дания, первыми освободившиеся от пут викторианской морали. Но и у нас, американцев, уже есть чему поучиться.
Мистер Брехер, welcome в мир вашей сбывшейся мечты. Уже в 80-х в нашумевшей, вызвавшей возмущение многих интеллектуалов книге «Closing of the American Mind» «Сужение американского кругозора» профессор Алан Блум писал, что из студенческой жизни исчезает любовь. Нет, не секс. Сейчас многие студенты, писал он, выбирают себе из сокурсниц-сожительниц на университетские годы. Но делается это скорее из соображений удобства. Глядишь, получается половинная плата за комнату и за коммунальное удобство, в которое включается секс. Студенты, пишет Блум, все реже произносят слова «я люблю» или даже «я влюблен». Принятым стало выражение «у нас отношения». Интересно, спрашивает Блум, у Ромео и Джульетты тоже были отношения? Журнал «Космополитен» выступает оплотом сексуального равенства с мужчинами. Кто сказал, писала там одна из дам-идеологов, что и мы не можем наслаждаться сексом без всяких обязательств и романтических иллюзий? Нас с детства приучали к абсолютному равенству с мужчинами, пишет Венди Шалет в книге «Возвращение скромности». Пытаться выяснить нравственную позицию молодого человека, который тебе понравился. Его представление о мужском долге считалось у нашего поколения неэтичным. Слово «репутация» выпало из лексикона. Выражение «мужская честь» употреблялось только в ироничном смысле, потому что мужская честь – это то, что веками подавляло женщину. Подобные постулаты мое поколение выучило вместе с ABC. Дело о равенстве доходило до анекдотических крайностей. Например, философ Джудит Батлер, профессор университета Джона Хопкинса, критиковала феминисток за выделение и поддержку некой фиктивной категории человеческих существ под названием «женщина». В нашей передаче участвует редактор журнала Women Quarterly Дэниел Криттенден.
Мое поколение – поколение дочерей феминисток. И многие из нас думают, что это идеологическое направление сбило с правильной дороги миллионы американок. В частности, не оправдала себя их идея позднего брака и позднего материнства, а то и вообще безбрачия и бездетности. Провалился их идеал жизни, в которой главное место занимает карьера. А самой глупой оказалась идея, что мы равны с мужчинами не только перед законом, но и вообще равны, одинаковы. Все эти идеологические установления сделали многих женщин несчастными.
Но, я полагаю, американкам уже не вернуться к прежней жизни.
Меня всегда спрашивают, неужели вы хотите вернуть женщин обратно в 50-е годы? Ну, конечно, нет. Никто не может вернуться назад. Но, возможно, другое, то, с чем сейчас столкнулись русские. После нескольких десятилетий радикальных социальных перемен вы можете оглянуться назад и увидеть много полезного в тех институтах, которые были разрушены. Американцы видят теперь, что в 50-х годах институт семьи был крепче, надежнее, теплее. В среднем американцы были беднее, но семья удовлетворялась меньшим ради того, чтобы мать не работала и сидела с детьми, пока они маленькие. Нас растили в убеждении, что мы не должны зависеть от мужей. Теперь мы от них не зависим. Но зато мы зависим от наших начальников или вынуждены полагаться на правительственные пособия. И я не знаю, что лучше. Мое поколение американок добилось больше свободы и равенства, чем любое поколение женщин во всех странах во все времена. Теперь мы хотим счастья. But also that we want now happiness. Нам нужна новая революция, восстанавливающая все разрушения прежней. И вы уже видите первых революционерок среди молодых американок, которые декларируют сексуальную сдержанность, скромность, хорошие манеры и предпочитают ранний брак ранней карьере.
Мистер Уилл, замечаете ли вы какие-нибудь признаки, я бы сказала, романтизации Америки?
Да, кое-что мелькает. По крайней мере, возрождение некой декоративности женского естества. В студенческих общежитиях, например, начался просто какой-то танцевальный бум. Причем танцуют под музыку Кола Портера и Гершвина в исполнении больших оркестров и соблюдая ритуал 50-х. Девушки появляются на балу в длинных платьях и перчатках под непременным эскортом молодых людей. А в широкой публике специалистами по маркетингу зарегистрирован невероятный взлет интереса к фильмам о серьезных любовных отношениях, описанных в литературе прошлого века. «Эмма» по роману Джейн Остин, «Век невинности» Эдны Уортон. То есть нет сомнения, что молодежь изголодалась по тем временам, когда отношения были чище.
Еще один наблюдатель нравов – наш коллега Александр Геннис.
Наблюдателю нравов, описывающему воздух эпохи, в Америке живется легче, чем где бы то ни было. Тут у него есть верный соглядатай, выбалтывающий подноготную страны – Голливуд. Кино, как я без устали твержу при любом случае, подсознание американского общества. Не умея врать, оно честно служит зеркалом нашим иллюзиям. Стоит лишь вспомнить самые успешные фильмы последних лет, чтобы понять, о чем мечтает сегодняшняя Америка. Если свести ответ к одному слову, можно сказать коротко и красиво – о любви. Чаще всего в сегодняшнем кино речь идет о викторианской разновидности любви. Любви возвышенной, романтической, самоотверженной, чистой, скромной и застенчивой. Именно о таких чувствах рассказывают безмерно популярные в последние годы экранизации «Мастеров 19-го столетия». Фильмы, снятые по романам Джейн Остин, Генри Джеймса и других бесчисленных прозаиков прошлого века калибром поменьше. В Впрочем, вполне оригинальные, созданные нашим современниками сюжеты, тоже носят отчетливый викторианский характер. Вспомним, например, удостоенных Оскарами «Английского пациента» и «Титаник». О чем говорит эта тенденция, придающая слегка жеманный аромат духу времени? О том, что любовь в американском искусстве выместила секс. Это значит не только то, что камера стала менее откровенной. Важнее, что в кино сместились акценты. По сравнению с нынешними картинами, фильмы 60-х-70-х годов кажутся раскрепощеннее, легкомысленнее. Они меньше нагружены моралью. Люди здесь сходятся и расходятся с большей свободой и меньшей ответственностью. Значит ли, однако, это, что в Америке и впрямь возрождаются пуританские нравы? Вряд ли. Голливудский неоморализм – результат не этических, а эстетических перемен. Это знак исчерпанности приемов, созданных в эпоху сексуальной революции. Идя по пути крайнего натурализма, художник убедился в том, что искусство в принципе не способно адекватно передать сексуальный опыт. Культура может справиться только с описанием явлений, ей уже порожденными. С любовью. До тех пор, пока художник парит в империях, он передает тончайшие оттенки чувства. Но как только он спускается на землю, обращаясь к биологической основе личности, ему грозит Сцилла и Харибда, ханжеское молчание или вульгарный натурализм. Вот почему скромная любовь вытесняет дерзкий секс с американского экрана. Не будем заблуждаться. Викторианский дух захватил Голливуд вовсе не для того, чтобы вернуть Америку к патриархальной строгости нравов, а для того, чтобы обогатить и утончить ее эротические переживания. Новое целомудрие отличается от старого тем, что оно не обходит сексуальную революцию, а более изощренно осваивает ее опыт. От такого целомудрия эротики меньше не становится. Как говорится в комедии Шварца, лучшее украшение девушки – скромность и прозрачное платье.
Только не забудем все-таки, что это реплика бургомистра из пьесы Шварца «Дракон», то есть персонажа в высшей степени отрицательного. На волнах радио «Свобода» передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. «Я не считаю, что мы живем во времена, когда американцы вообще ничего не стыдятся», пишет Уэнди Шалит в книге «Возвращение скромности». «Просто каждое время делает свой выбор. Мы, например, стыдимся курить, а ходить в прозрачных платьях не стыдимся». Философ Курт Ризлер писал в 40-е годы.
«Дело не только ведь в том, что стыдливость к лицу юности, особенно девочкам. Стыдливость и скромность даны им от природы как средство самосохранения, чтобы защитить их от горечи и разочарований, дать время созреть и научиться выбирать».
Но целому поколению американок с детства внушали, что женская стыдливость и застенчивость – свойства ненатуральные, что они воспитаны обществом, в котором веками доминировал мужчина. Что вы об этом думаете, мистер Уэлл?
Я верю, что скромность, застенчивость – естественное свойство женской природы. И свидетельство тому мы находим в искусстве всех времен и народов. Более того, это настолько естественно, что требуется специальное сексуальное образование и изощренное интеллектуальное теоретизирование, чтобы из поведения одного-двух поколений женщин вытравить природную скромность.
Послушаем, как относятся к женской скромности и стыдливости другие мужчины. С ними беседует Рая Валь.
Мой первый собеседник – полицейский. Зовут Пьер. 31 год.
I would prefer the plain Jane.
Я бы предпочел plain Jane, то есть скромную, застенчивую женщину. Моя жена такая. Пьер рассказывает, что служил в армии, бывал во многих странах и знал многих женщин. Это сразу видно, с кем имеешь дело, говорит он. Скромные женщины не стараются обратить на себя внимание яркой, обтягивающей одеждой, большим количеством бижутерии. Да и в сексе тоже они сдержаннее в проявлении своих чувств. С одной стороны, хорошо, конечно, когда женщина в постели ведет себя раскрепощенно. А с другой, такие раскрепощенные, только познакомившись, уже готовы провести с тобой ночь. Невольно начинаешь думать, сколько раз она это делала в прошлом. Значит, дело не в тебе, она пошла бы с любым, кто на нее малейшее впечатление произвел. Все эти супермодели, которых мы видим по телевизору, на обложках журналов Playboy, Cosmopolitan, меня не трогают, продолжает Пьер. Они не кажутся мне сексапильными. Среди моих друзей, а у меня их много, большинство предпочитает сегодня в женщине скромность, сдержанность. Кажется, мы возвращаемся назад, к традиционной женщине. 20-летний Николас Дичерни, хрупкий, интеллигентного вида молодой человек, студент Нью-Йоркского университета. Мужчины тоже бывают разные, говорит он. Одни предпочитают более активных, доминирующих женщин, которые не стесняются выражать свои чувства. Таких, как Мэриэн в фильме «Разум и чувства». Другим больше по душе такие, как ее сестра, скромная, застенчивая, олицетворяющая в фильме «Разум». Что касается меня, я открыт всему новому. Я предпочитаю эксперимент во всем, что касается отношений с женщинами. Мы заговорили о так называемом сексуальном образовании в школах. Не наносит ли это вреда в будущем, чувствам, романтике, любви? Тут важно, как эта тема подается и, конечно, в каком возрасте. Но, в принципе, я не думаю, что сексуальное образование лишает любовь романтики. Отсутствие романтики – это скорее часть общей проблемы. Слишком либеральное отношение абсолютно ко всему и отсутствие принятого взгляда на то, как вообще следует себя вести. И традиционные моральные ценности утеряны, а новые еще не созданы. Николас согласен, что среди девушек сейчас наблюдается тенденция к возвращению традиций, к благовоспитанности. Но не будем преувеличивать, улыбается он. То, что сегодня называется скромностью, застенчивостью, не считалось таковым вчера. Спектр поведения сильно сдвинулся, я бы сказал, влево. То есть скромная по сегодняшним стандартам девушка на самом деле не такая уж скромница.
Излишне говорить, пишет Венди Шалет, что стыдливость и скромность женщины совершенно не исключает эротичности. Скорее наоборот, и это замечали все проницательные мужчины на протяжении человеческой истории. Вспомним Пушкина.
Нет, я не дорожу мятежным наслаждением. Восторгом чувственным, безумством, исступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительней тобою счастлив я!
В прошлом году газеты «Нью-Йорк Пост» и журнал «Playgirl» провели опрос среди молодых американок, возбуждают ли их фотографии обнаженных красивых мужчин на страницах журнала. Из каждых 5 женщин 4 ответили отрицательно. Наиболее типичные пояснения были примерно такими. «Я не знаю, что скрывается за этой внешностью». Или «Чтобы загореться, мне нужна эмоциональная интимность с мужчиной». А несколько девушек сказали, одетый мужчина с интеллигентным лицом возбуждает меня гораздо сильнее. В отличие от Александра Генниса, который рассматривает интерес молодежи к экранизациям серьезных романов о любви Генри Джеймса, Джейн Остин, Эдварда Форстера, лишь как эстетический эксперимент, другие участники сегодняшней передачи надеются, что это гораздо более серьезный знак. «Американские женщины отходят от сексуальной революции, словно от наркоза», пишет Венди Шалет, «и начинают чувствовать боль, стыд и вдохновение любви». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Зачем мы перешли на «ты»?». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.